Віктор Гросов. Інженер Петра Великого. Книга 11. Текст читает Андрей Морозов.
Глава 1.
Кабинет в английском посольстве провонял дымом дешевых голландских сигар, которые без конца смолил герцог Мальборо, и ароматом дорогого коньяка, что также без конца цедил принц Евгений Савойский. На огромном столе среди окурков и пустых бокалов лежала карта Европы. Еще месяц назад их шахматная доска, теперь обвинительное заключение, где каждая линия границы и точка города вопила об их провале. В кабинете было 5 человек, и все были хмурыми. «Господа, полагаю, пришло время перестать заливать горе вином и трезво оценить масштаб катастрофы». В прокуренной тишине голос Роберта Харли прозвучал безжизненно. Великий полководец Мальборо оторвался от созерцания огня в камине и метнул в него злой взгляд. Его лицо стало землисто-серым, покрытым сетью мелких морщин, проступивших за последние дни. «Катастрофы, Харли!» — прорычал он. «Мы не проиграли ни одного сражения. Нас просто обвели вокруг пальца, как мальчишек. Выставили на посмешище. И именно, герцог, это хуже проигранного сражения». Харли подошел к карте, и его тонкий белый палец лег на точку с надписью «Санкт-Петербург». «Начнем с севера. Наша многолетняя ставка на Карла Шведского бита. Окончательно. Россия не прорубила окно в Европу. Она вышибла ногой дверь вместе с косяком. Ингерманландия с ее новыми верфями и мануфактурами — это распахнутые настежь ворота. Через них русские технологии и товары расползаются по Балтике, как зараза. Униженная, обескровленная Швеция перестала быть сдерживающим фактором, превратившись в больного, испуганного соседа, который может со страхом наблюдать, как под его стенами растет новая империя. Северный флаг потерян, безвозвратно». Он переставил палец на юг, петлей обводя Черное море. «Наша вторая надежда — Османская империя. Годами мы вливали в них золото, вооружали, науськивали. И каков итог? Азов, Перекоп — все ключевые крепости в руках русских. Крымское ханство, напуганное дейкоты слухами об их моровом ветре, фактически стало русским протекторатом. Молдавия и Валахия, видя, кто теперь хозяин в регионе, уже засылают в Петербург послов с заверениями в вечной дружбе. А сам султан, вместо того, чтобы воевать, с восторгом принял предложение этого Смирнова об экономическом союзе. Наш цепной пес стал их торговым партнером и теперь помогает им душить нашу левантийскую торговлю. Южный фланг работает против нас». Лихорадочно чертивший что-то на клочке бумаги, Евгений Савойский силой поставил бокал на стол. Коньяк выплеснулся, оставив на карте темное, расползающееся пятно. «Вы забываете о Западе, милорд. Речь Посполитая. Она все еще может». «Речь Посполитая?» — криво усмехнулся Харли. «После бойни под Витебском, устроенной этим мясником, и после того, как их купцов подсадили на дешевые русские контракты, они, как самостоятельная сила, перестали существовать. Теперь это покорный, перепуганный песик, который будет защищать западные границы России лучше любой армии. Теперь их шляхта с куда большим рвением бьется за право поставлять пеньку на верфи Смирнова, чем когда-либо билась за свободу. Западный фланг больше не наш. Он их». В кабинете стало тихо. Каждый из присутствующих заново переживал свое личное унижение. Мальборо, как его, великого полководца, заставили обсуждать картины и слушать издевательские тосты. Савойский, как его хваленный диверсионный корпус, элиту европейского спецназа, истребили в какой-то русской дыре, не дав выполнить задачу. Голландец, представитель Штатов...